Я хочу прочитать из Евангелия от Луки, из первой главы, 17 стих, 16-17 стих. Это слова ангела, которого увидел священник Захария в храме, в то время, когда он совершал священнодействие. Это был пожилой очень человек, был в таком возрасте, когда они уже с женой не могли иметь детей, а у них их не было, хотя они очень глубоко в душе желали этого всего. И вот написано, что однажды он вошел в храм, это совершалось только раз в год, первосвященниками и по жребию, так как первосвященников было уже много на тот момент. И вот ему явился ангел, который сказал ему, что у него родится сын. И не просто сын, не просто обыкновенный человек, но ему суждено было быть, написано, исполненным Духа Святого еще от чрева матери и исполнить особую миссию, подготовить путь для пришествия Христа, Мессии, которого ждал израильский народ. Это было очень особенное и очень важное служение, которое после Христос сам сказал, что не восставал больший пророк, чем Иоанн Креститель. Из этого предсказания хотел бы взять небольшой эпизод, вот этот 16-17 стих, в чем состояла задача Иоанна Крестителя. Написано, что многих из сынов Израилевых он обратит к Господу Богу и придет в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Мне очень нравятся эти слова, что этот человек, который родится у Захарии, написано будет тем, который обратит многих сынов Израилевых к Господу. Я думаю, что каждый из нас хотел бы слышать такие слова о себе из уст Господа, что через нашу жизнь, через наше служение многие люди, далекие от Бога, стали близки к Нему. Это одна из самых прекрасных, важных и чудесных задач, которые Господь поставил перед каждым христианином, чтобы наша жизнь способствовала тому, чтобы люди узнавали Бога, хотели быть к Нему ближе и имели с Ним прекрасные, добрые отношения. Каким образом Иоанн должен был осуществить эту задачу? Следующий стих говорит о том, что он возвратит сердца отцов детям. Некоторое время я воспринимал эту мысль как отдельную, но я увидел, что здесь есть прямая связь. Несмотря на то, что к моменту прихода Иоанна Крестителя в Израиль, там не было ни одного истукана, ни деревянного, ни золотого бога, был только храм, где совершались по закону жертвоприношения. Но из этих слов видно, что на самом деле сердце сынов Израилевых было очень далеко от Бога. Идолы в их жизни стали невидимыми, а праведность многих людей показной. И мы видим, что когда Иоанн начал служить, то многие-многие люди пошли каяться, и они принимали крещение. Это был обряд, который совершали над язычниками, желавшими присоединиться к израильскому народу. И вот теперь сами израильтяне должны были признать, что они стали похожи на язычников в своих беззакониях и грехах. Им нужно было принять это крещение, так глубоко смириться перед Богом, чтобы восстановить свои с Ним отношения. Как произошло это отступление? Почему сердце сынов Израилевых отвратилось от Господа? Библия говорит, что задача Иоанна будет заключаться в том, чтобы вернуть сердца отцов детям. Мы не должны понимать слово «отцы» только как о личностях мужского рода. Это специфический язык Библии, когда, может быть, автор послания обращается к церкви и говорит: «Братья мои, братья возлюбленные», но это не значит, что заповеди касаются только братьев. И поэтому, когда здесь речь идет о том, чтобы вернуть сердца отцов детям, то это говорит и о матерях, то есть обратить сердце родителей к детям своим. Израильтянам положено было 3 раза в году мужчинам появляться в Иерусалиме на особые праздники. Поэтому дети, которые рождались в семьях еврейских, не часто видели в своей жизни храм, не часто слышали священников, и основное, что они могли видеть и знать о вере в Бога, это то, что могли рассказать им их родители. может быть, находясь дома за трапезою, рассказывая о значениях разных праздников, о значении жертвоприношениях, о том, почему израильтяне не позволяют себе делать какие-то дела, которые делают окружающие их народы. Вера передавалась из поколения в поколение, в основном устным путем. Купить книгу было очень дорого. Ходить каждый день в храм в Иерусалим было практически невозможно. И задача родителей состояла в том, чтобы передавать веру, передавать эти заповеди и уставы своим детям. И в Ветхом Завете это условие очень хорошо оговаривается. И причина, почему поколение отступает от Бога, говорит о том, что между отцами, которые знали Бога, и детьми существовала пропасть. Родители каким-то образом не смогли следующему поколению передать ту веру, которую они сами знали и в которой сами ходили. И от этого следующее поколение могло быть богоотступническим. По этой самой причине задача Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы восстановить связь поколений, воссоединить сердца отцов с сердцами детей, чтобы отцы снова имели общение со своими детьми и могли передавать то, что было важно для всего израильского народа. Почему каждое поколение, глядя на следующее идущее за ним, всегда вспоминает и говорит: «Мы такими не были». В наше время такого не было. Заключается эта причина в том, что также происходит разрыв между отцами и детьми. Если дети отца и матери имеют ценности, отличные от ценностей отца и матери, это говорит о том, что у этих поколений не было связи. У этих поколений не было полноценных отношений. Сердца отцов не были обращены к сердцам детей. И от этого родители и дети живут как бы в разных мирах. И от этого родители смотрят на детей, бабушки и дедушки смотрят на внуков и говорят: что же это такое происходит. И сегодня есть очень мощный инструмент для того, чтобы разъединить детей и родителей. Это телевизор, который заполняет свободное время в семье, и отцу и матери гораздо легче доверить воспитание своего сына этому ящику, нежели разговаривать с ним самим. Может быть, отцу и матери проще сидеть самим у этого ящика, не заботясь о том, чем занимаются их дети, или восседая даже всей семьей, они позволяют телевидению формировать их мышление, и особенно мышление их детей, которое еще не сформировалось на этот момент. Поэтому причина в том, что грех и разложение прогрессирует, развивается, и по какой-то причине дети не перенимают веру родителей, заключается в огромном расстоянии между родителями и детьми. Заключается в том, что сердце отцов не обращено к сердцам их детей. Это была очень сложная задача перед Иоанном. В каждом поколении существует эта проблема. Враг знает, что если не произвести эту пропасть между поколениями, тогда вера будет передаваться и укрепляться так, как это было в семье у родителей и бабушки Тимофея. Бабушка передала веру своей дочери Эвнике, Эвника передала своему сыну Тимофею. Там была связь, их сердца были обращены друг к другу. И поэтому Тимофея не нужно было толкать на то, чтобы веровать в Господа. Написано, что он уже из детства знал священные Писания. Мне хотелось бы сегодня немножко коснуться некоторых конкретных деталей, что создает эту пропасть. Есть очень много, может быть, что можно говорить на эту тему, но я хотел бы говорить о трех принципах отношений родителей и детей в семье. Я удивляюсь, что сегодня многие родители, с которыми я разговариваю, может быть, это даже будущие родители или те, кто сейчас, я задаю им вопрос: по каким принципам вы воспитываете или хотите воспитывать ваших детей? И как ни удивительно, многие люди зрелого возраста, они вообще не задумываются над тем, что какие-то принципы нужны вообще, что нужны какие-то законы и правила, по которым нужно действовать, чтобы у детей твоих была прекрасная будущность. Многие люди просто не хотят над этим задумываться. Но я думаю, что христиане – это тот народ, который должны близко принять к сердцу эту тему. Потому что перед Господом мы будем отвечать не только за самих себя, но и за то поколение, которое мы вырастили. Я берусь за эту тему не потому, что являюсь многоопытным отцом, а потому что занимаюсь молодежью в церкви и сталкиваюсь с некоторыми проблемами, на которые я хотел бы, чтобы родители обратили внимание. Если последующее поколение становится другим и не перенимает ценности своих родителей, если родитель может быть способен искренне молиться, искать Господа и не позволять себе грешить, а дети не хотят молиться, искать Господа и позволяют себе грешить, это говорит о том, что существует пропасть и расстояние между родителями и детьми. Первая проблема, первый принцип воспитания отношений в семье – это отсутствие власти и отсутствие авторитета. Все вместе это можно суммировать как малодушие. Это была проблема дома священника, которого звали Илий. Написано, что его сыновья грешили, хотя сам Илий не позволял себе грешить. Это был довольно честный человек, может быть, довольно жертвенный, но когда ему посылали сигналы о том, как поступают его дети, все, что он мог сказать и сделать, это проговорить: «Дети, нехорошо то, что я слышу о вас». Сам Илия не видел. Информацию о поступках своих детей он получал через других людей. Возможно ли такое? Значит, возможно. Он не может сказать детям, что я вижу ваши действия. Он говорит: я слышу о ваших действиях. Почему очень часто родители узнают своих детей через других людей? Пусть это даже может быть пастор церкви или другие члены церкви, и мы знакомимся через посредников. Мы получаем сюрпризы и удивляемся тому, что делают наши дети. Если нам нужны посредники, если через других людей мы получаем эти сигналы, которые очень удивляют нас, это первый признак того, что существует пропасть между нами и нашими детьми. Мы не знаем их. Это малодушие часто проявляется и в том, что родители ориентируются в своих действиях, говоря так: только бы не обиделся. И они говорят: я уж его не трогаю. Дети захотели компьютер, уламывают маму. Мама уламывается и покупает. И доверяет воспитание своих детей интернету с его отвратительными пошлыми страничками. Компьютерным играм, которые не дают никакого развития ни умственного, ни тем более духовного. Но мама не способна противостоять. Дети захотели, дети уговорили. Ей не хочется обижать, ей не хочется, чтобы ее дети сомневались в ее к ним любви. И она думает, что для этого нужно идти им на поводу. Родители не могут ничего сказать, когда дети приходят домой, еще будучи подростками, с запахом дыма. Когда они уходят на дискотеки, где родители не хотят, чтобы они там были. Но родители говорят: я уж не буду трогать. Сейчас все такие. Зачем, чтобы он отличался от других? Зачем, чтобы моя дочка одевалась не так, как все остальные? Пусть, может быть, когда-нибудь, как-нибудь она поймет. Мы видим, что эта проблема была даже проявлена и в семье Давида, когда написано, что, зная о поступках сына своего, что он делает что-то похожее на бунт, что-то похожее на заговор, написано, он не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Это одна из причин, одна из основ вот этого расстояния. Дети живут своим миром, они воспринимают с улицы новые ценности, родители ничего абсолютно не могут им сказать. Таким образом, дети приучаются даже манипулировать и шантажировать своих родителей. Они говорят всякие угрозы, типа того, что я убегу, уйду из дома и тому подобные вещи. И родители идут на поводу этого, не зная, что таким образом дают лишь только этим думам, этим шантажам в сердце их подростка расти. Многие родители уповают на воскресную школу, на церковь, на молодежное собрание. Точно так же, как еврейские дети в основном проводили время со своими родителями, а не в храме, ситуация сегодня такая же точно. Большинство времени дети проводят со своими родителями, а не в воскресной школе, не в церкви, не на молодежном собрании. Все это может быть только вспомогательным средством, помогать поливать то, что посеяли родители. И если мы сами дома не являемся домашней церковью, мы не можем надеяться на то, что несколько часов в церкви радикальным образом изменят наших детей. Второй принцип отношения родителей и детей – это наличие власти и отсутствие авторитета. В первом, что, если вы помните, что я сказал, это отсутствие и власти, отсутствие и авторитета. Во втором случае родители имеют власть и употребляют ее. Они получили эту власть, просто будучи, может быть, просто потому, что они стали родителями, биологически, юридически, по Писанию так говорится. Но, вы знаете, иметь одну власть и не иметь авторитета в глазах детей, это значит, что превратить свой дом в диктатуру. Я наблюдал такую ситуацию, когда я видел двух людей. Один, может быть, был облечен властью, родитель. Другой был ребенок. Я видел, что ребенок поступил неправильно. Но, как у многих подростков сегодня, у него есть язык, которым он может парировать обвинения своих родителей. А родители сильно не думают над тем, чтобы ребенку показать очевидность его вины. У них же есть власть. Зачем чего-то объяснять? Да ну-ка, молчи. Папа всегда прав. А если не прав, смотри пункт 1, как говорят. Я долго не мог понять, что же значит в Священном Писании место написано «Отцы, не раздражайте ваших детей». Я понимал, что там речь не может идти о том, что, может быть, отец храпит по ночам, или мама носит какую-то прическу, которая не нравится дочери, и это их раздражает. Я понимал, что Библия не будет на такие моменты акцентировать внимание. Слово «раздражать» означает, в английском языке оно выражено двумя словами. Я думаю, что мы вполне можем употребить это и в русском языке. Провоцировать на гнев. Библия говорит, отцы, не провоцируйте ваших детей на гнев. Когда вы говорите своему ребенку, наш разговор закончен. Вы, да папа, он пытается что-то объяснить, что-то сказать. Отец говорит, разговор закончен. Сын не понял, в чем его вина. Не понял, в чем его провинность. Но он наказан, потому что есть власть. Близкими такие родители с детьми никогда не будут. И родители думают, что эта власть есть средство, которое решает все проблемы. Они не заботятся о том, чтобы иметь авторитет и уважение в глазах своего ребенка. Авторитет и уважение зарабатываются тогда, когда дети видят в своих родителях мудрость. Когда родители способны всякий раз ясно показать, в чем состоит их претензия к их детям. Христос говорит, дам уста и премудрость. Иногда мы можем понимать где-то внутри себя, что-то мы понимаем правильно. Мы видим, что ребенок поступает неправильно. Но мы не заботимся о том, чтобы у нас еще был язык, который бы способен был донести это до ребенка. И чтобы ты не предстал в роли деспота, а предстал в роли отца, который справедлив и заботится о будущности своих детей. Родители будут пользоваться властью над своими детьми до 18 лет, может быть, чуть больше, пока не будут зависимы от них финансово. А авторитет мы имеем пожизненно, если мы его успели заработать. Если мы пользовались только властью, то через какое-то время наши дети с радостью выпорхнут из-под крыл своих родителей. Если же в нашей власти был еще и авторитет, тогда наши дети будут уважать нас всю нашу жизнь и будут спрашивать нашего мнения даже тогда, когда мы его абсолютно им не навязываем. Священное Писание показывает нам Бога великого и облеченного огромной властью. Но тем не менее, Он снисходит до нашего человеческого уровня и многое объясняет нам. Когда в нашей жизни происходит что-то, что Библия называет наказанием, Бог ясно показывает нам, что это такое. И Библия говорит, что прежде чем наказать, Бог говорит дважды и трижды даже к человеку, чтобы донести до него эту мысль и что ждет его впереди. Другое дело, что мы бываем глухими, мы не замечаем, и только после мы вспоминаем и говорим, а ведь Господь предупреждал меня об этом и вразумлял по этому поводу. В Библии есть место, которое говорит так, я отношу это к ситуации наличия власти и отсутствия авторитета. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Когда мы с вами переходим на крик, когда у нас закончилась мудрость, человек, имеющий мудрость, может спокойно сказать слова, которые будут иметь силу и эффект. Когда мы порылись в уголках нашей памяти, нашего разума, и ничего там не нашли, чтобы сказать нашим детям, мы берем другое оружие, которое называется крик и гнев. Потому что у нас не хватило мудрости, она закончилась. Мы попытались сориентироваться, но наши акселераты, способные дети, которых учат в школах риторики, они уже загнали нас своими аргументами в угол. И мы тогда берем власть и кричим, это крик властелина. Мы начинаем что-то делать, и мы не можем достичь этого результата. Всякий раз, когда я чувствую, что в моем сердце просыпаются эмоции на человека, поведением которого я недоволен, может быть, это подчиненное мне лицо, когда я чувствую, что у меня что-то начинает закипать, я четко знаю, вот здесь предел моей мудрости. Тут она закончилась. У меня уже не осталось рычагов воздействовать на ребенка. У меня остается уже только признать свое бессилие через крик властелина. Некоторые родители говорят, а что, я, говорит, и в школе плохо учился, как я сейчас детей буду воспитывать, мне уже куда деваться. Вы знаете, что Библия говорит? Один такой дает утешительный факт, с одной стороны он утешительный, с другой стороны он послужит нам в обвинении, когда на небе мы скажем, Господи, у нас не так мозги работали, как у других. Библия говорит, у кого мудрости не достает, проси у Господа, и Он даст тебе. Если ты чувствуешь, что власть и крик и гнев остались твоим единственным оружием, значит ты отчаянно нуждаешься в мудрости, с помощью которой ты сможешь повысить свой авторитет. И один человек даже сказал, нужно иметь авторитет, чтобы им не пользоваться. Действительно, когда человек имеет уважение, ему не надо, как в одном стихотворении, там рассказывается такая строчка, там, когда какой-то дядя заболел, и там совсем уж за не мог, когда он уважать себя заставил, и так далее. Вы знаете лучше меня продолжение. Когда мы имеем уважение, нам не нужно давить, нам не нужно заставлять, проявлять это по отношению к нам. И, наконец, третий принцип отношений – это наличие власти и наличие авторитета. Власть применяется… Мы можем думать, что если есть авторитет, то уже не нужна власть. Это не совсем так. Потому что некоторые дети по природе просто человеческой, они уже все поняли, родители им уже все объяснили, но они прикидываются, что ничего не поняли. И тогда отец смотрит, что пора этот диалог прекращать и ставить своего сына на место. Эти две составные должны обязательно присутствовать, если мы хотим, чтобы между отцами и детьми не было пропасти, не было расстояния. Упрямство – это когда человек стоит на своем в тот момент, когда он уже все понял. И некоторые дети говорят, я не понимаю, когда они уже все поняли. Но я очень осторожен в этом вопросе, потому что некоторые отцы и матери думают, что они очень ясно объясняют. И когда дети говорят, что мы не поняли, они думают, что это уже упрямство появилось. И здесь очень тонкий момент, в котором нам нужно сказать, Господи, помоги им. Помоги нам не совершать этих ошибок. Дай нам всегда видеть, где непонимание, а где упрямство. Почему иногда отцы по своей беспечности и ленности игнорируют поступки своих детей, говорят, он еще маленький, он ничего не может, но через неделю за совсем незначительный поступок отец взрывается и хочет воздать возмездие своему ребенку за все, что он когда-то делал неправильно. Настроение пришло наказывать. Неделю не было настроения, добрый был неделю. Это есть тоже отсутствие того, что Священное Писание называет мудростью. Каждый поступок, неправильный поступок должен быть равнозначно наказан. А не так, что тяжелый поступок был проигнорирован, за что-то незначительное ребенок был жестоко наказан. У него все в голове перемешивается, он уже не знает, как себя вести. Что действительно плохо, что очень плохо, а что хорошо. Мы обратимся к Богу и помолимся, и скажем, может быть, каждый из нас сегодня проверять свое сердце, и может быть, мы видим эту пропасть и расстояние между отцами, детьми. Мы скажем, Господи, обрати мое сердце к моим детям. Когда наше сердце родителей будет обращено к детям, тогда сердце детей будет обращаться к Богу. И то, что должен был сделать Иоанн, то, к чему он должен был привести израильский народ, свидетелями этого станем и мы с вами. Помолимся.